Ну, я не могу сказать, что Молдова находится в фокусе российских интересов, но как все бывшие республики СССР, так сказать, внимание и отношение к ней, конечно, особое. В этом смысле, конечно, это не Украина, не Казахстан, не Белоруссия, но и не Прибалтика, предположим. Да? Отношение к Молдове – это нечто большее, чем отношение к прибалтийским странам, и нечто меньшее, чем отношение, предположим, к Белоруссии или к Украине. Вот так мне видится, что это происходит. Ну, разные элиты, я не очень люблю это слово, но очень часто использую, разные элиты в России относятся к этому по-разному. Для патриотических вот есть Троянов вал, да, есть граница между, естественно, цивилизационный шов, который проходит где-то по Молдавии, да, или по Молдове. И в этом смысле, так сказать, для них вот Молдова интересна с этой точки зрения. Для других элит, так сказать, интересно то, насколько будет выстроен такой новый пояс Кирзона или линия Кирзона из, в виде восточноевропейского содружества или там новой Европы, которая будет препятствовать диалогу между Москвой и, там, не знаю, Бонном в основном, Бонном и Парижем, да? Вот, и они смотрят на Молдавию с этой точки зрения. То есть у каждого есть своя точка зрения на этот вопрос. Но сказать, что есть безразличие, что какая-то такая маленькая, никому не нужная территория, нет, этого нет.
Вы в качестве известного политолога, аналитика, вы могли бы смотреть на Молдову в качестве лаборатории, скажем, где происходят какие-то процессы. Вот если с этой точки зрения смотреть, что происходит в Молдове?
На всей постсоветской территории, кроме, наверное, Прибалтики. Регресс с национальной спецификой. То есть после того, как, так сказать, распался Советский Союз, ни одна из территорий не сформировала по существу, ну, так сказать, проект такой какого-нибудь модернизационного рывка. Все территории начали медленно проседать в соответствии со своей спецификой. Формируется везде такое клановое, олигархическое общество, гражданское не формируется. Есть такая некая достаточно, так сказать, рыхлая социальная система. Вы знаете, для того, чтобы иметь общественный договор, надо иметь общество в строгом смысле слова. Я не знаю, есть ли в Молдавии общество. Вот мне глубоко проблематично, что в России есть общество в строгом понимании слова. Оно разорвано в клочья. Может быть, оно не так разорвано в Молдавии, я не специалист. Но в любом случае, то, что я вижу, это олигархический какой-нибудь или псевдоолигархический клановый ландшафт, элитный, ну, как бы грызня этих кланов и растерянное население. Так сказать, все это опускается вниз. Население, так сказать, ездит на заработки, так сказать, большая часть промышленности не работает, что естественно, потому что все это существовало как единый комплекс под определенные цели, да, там, сверхдержавные. Как только это распалось, на части, и были сняты цели, то это все перестало работать. Но воли к преодолению я не вижу, есть воля к господству, к тому, чтобы завоевать власть, удержать ее. Самый опасный процесс в таких случаях – это так называемое перманентное накопление капитала. Вообще, первичное накопление капитала – это страшный процесс, как вы знаете. Да, из него все выходят. Ну, когда я начальник, он банкир, тот начальник, тот банкир. Сегодня ты хозяин, раздербанили так, завтра другой хозяин, раздербанили я так. Капитал не формируется, не формируется национальный капитал.
Последний вопрос. От элит просачивается к народу такая идея, что, дескать, мы настолько важны географически, геополитически, что барин придет и рассудит, и барини западный или восточный, он за нас заступится, потому что мы настолько важны. И такая ментальность есть даже у приднестровцев, что, дескать, это аванпост России, поэтому за нас заступится. Вот что бы вы порекомендовали бы этому народу, который спит и видит такие сны?
Ну, я думаю, что рассчитывать на свои силы, конечно. Мы, люди, решили строить национальное государство. Вот это давайте обсуждать. Молдова хочет построить национальное государство, она должна видеть, что проблемами на этой пути будет не только там какие-то зловещие рука Москвы, которая все время будет тянуться к тому, чтобы все там это разрушить, неизвестно зачем. Этой руки нет. И чем дальше, тем больше будет ясно, что ее не существует. Но будут совершенно другие проблемы. Каталония уже стала почти независимым государством, да, в пределах Испании. И разговариваю с испанскими элитами, а они говорят, а у нас уже государство под угрозой. Португалии нет этой угрозы, но они говорят, что нас так вывели из системы производства, что наша молодежь не работает. А вот теперь мы понимаем какой-то страшный процесс. Да? Во Францию едешь, там Окситания уже не Франция. Ну, вы же это все знаете. Знаете, что я никоим образом здесь ничего не преувеличиваю. Да, нельзя построить сильное наднациональное государство, не разрушая национальное. Ну, это вот дискуссия де Голля и Жестена. Это европейский процесс. Но люди понимают, что такое европейский процесс. Значит, либо они хотят вхождения в Европу, но они же понимать, как они будут входить в Европу. Европе плевать, как они будут в нее входить, частями или целиком. Чем мельче, тем лучше. Да? Либо это националисты хотят построить национальное государство для модернизации, но нужно понимать, что не 19 век. Да, вот все это западенская элита, например, на Украине, она живет еще в 19 веке при Бисмарке, там, железом и кровью. Да? Но там хоть крупное государство, а что собираются строить здесь? Руманизация, ну вот мы видим, что и часть румын не в восторге от этого. Да? Понимаете же, создаются новые проблемы. Да? Там возникают другие исторические боли и обиды, так сказать, разделение Молдавии, так сказать, захват Румынии, части территории, там все это будет оживлено, все эти старые боли, да, с одной стороны, с другой стороны, часть населения здесь на это не согласится по естественным причинам. В чем проект? Получается, национальное государство, строим нацию, ну, давайте строить всерьез, всерьез строится национальный капитал, если это можно в 21 веке, всерьез строятся элитные договоренности, вот тут же все время путают сговор элит, снюхивание элит и договоренность. Договоренность – это когда есть точная рамка, да, соблюдение правил, друг друга не раскулачивают при каждом смене власти, капитал чувствует себя устойчивым, начинает ощущать себя хозяином на территории, и он как-то договаривается с народом. Да, ну вообще, люди должны трудиться на родной земле, они должны что-то на ней строить, должны быть какие-то простые, очевидные вещи на ней происходить. А вот когда они начнут происходить, сформируются субъекты, там мы поговорим. Если кто-то считает, что в российской актуальной элиты, которую я, например, не представляю, чтобы было понятно, есть какой-то проект экспансии, но нет у нее этого проекта. Ну, посмотрите на Абхазию, Южную Осетию. Ну, где эта экспансия? Это цари бы так себя вели, да, или Сталин? У них совершенно другое есть ощущение. Советский Союз, Путин уже сказал, если бы Россия хотела, то Советский Союз бы не развалился. Да? С другой стороны, он сказал, что распад СССР – это геополитическая катастрофа. Можно сопоставить два эти? Никто не хочет ничего, так сказать, снова приобретать. Как они сравнивают это все с разными заболеваниями, ну, там, с головной болью, иногда грубее, с болью в других органах. Нет, никто уже этого не хочет. Может быть, это возникнет, когда Россия поймет, что она сама не входит на Запад, а у нее на востоке Китай. Может быть, тогда Россия задумается снова о создании какого-то приемлемого проекта для многих. Но этот проект никогда не делается силой. Никогда. Особенно в 21 веке. Это осознание элитами совокупных интересов. Это взаимные компромиссы. Это бесконечный процесс убеждения, да, договаривания. Да. Может быть, это будет. Я хотел бы дожить до этого или завещать это своей дочери. Но пока что идет другое. Россия с собой, так сказать, разбирается с мучительной и с трудом. Да. И все, так сказать, ее соседи должны понять, что, конечно, она не хочет, чтобы, так сказать, армия чужого военного блока стояла у ее границ. Да, этого она не хочет. Ну, а кто бы хотел? Ну, жили себе, жили. Было подлетное время этих ракет. За Бонном стояли, да, где-нибудь там. И летели, так сказать, в Ленинград. Теперь они могут стать Нарве. Кому ж приятно будет, как говорила героиня пьесы Островского, если это чужой блок? А элиты спеты видят сами войти в НАТО, естественно, и в ЕС. Поэтому никакого актуальной элиты, которая хотела бы чего-нибудь другого, кроме того, что хочет молдавская элита, нет. Да? Хотят каких-то мягких договоренностей, взаимных интересов, уступок, там, каких-нибудь, я не знаю, коммерческих проектов, ничего больше. Никакой такой экспансионистской стратегии нет. Забудьте об этом. Ее не существует. Это, может быть, она возникнет со временем, но ее сейчас нет. Кроме того, если это будет не стратегия обезумевших идиотов, да, а стратегия людей, которые собираются заново к некую державу, так сказать, возникать, как Конфуций когда-то собирал Китай после распада, то все, что они будут делать, это будет месседжи и еще раз месседжи. Давайте подумаем, давайте все-таки пораскинем, давайте, так сказать, сообразим, какие идут процессы. Месседжи интеллигенции, месседжи элите, месседжи всем. а не как показанный кулак, что вот я тебя сейчас пригну и сапог, сапогом от тебя утрусь. Но так делают только те, кто хотят распугать. Вообще разделиться очень легко. Колхоз завтра отделите какой-нибудь, представитель колхоза будет чувствовать себя суверенным. Потом никто не захочет объединяться, это же понятно. Да? Вот, поэтому процесс собирания, если бы он был бы очень тонкий и мягкий. Но я его не вижу. Я его не вижу. А то, что я вижу, предполагает только адресацию к трезвым людям и к интересам молдавской, только еще формирующейся нации. Да? И тем, как она будет жить со своими соседами, как на Западе, так и на Востоке. А жить она будет так, чтобы ей было выгодно.